Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы снова изучаем Библию, 1 Коринфянам, которую мы изучаем уже много месяцев. Мы снова рассуждаем о качествах любви, 13 главы 1 послания Коринфянам. От многих из вас я получил очень радостные отзывы и узнал, что многие из вас получили настоящее благословение, и Бог коснулся вашей жизни, и это понимание любви, которым Святой Дух поделился с нами здесь, и это вызвало большой отклик, поэтому я рад возможности поделиться с вами еще чем-то этим утром. Итак, мы снова рассматриваем наш отрывок, 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стихи, о совершенствах любви. Грех имеет последствия. Сомневаюсь, что кто-то из нас станет утверждать, что это не так. Мы знаем, что это так. Мы знаем, что он имеет последствия в силу нашего понимания Писания и нашего понимания наших собственных обстоятельств. Мы понимаем, что когда грех присутствует в нашей жизни, в результате происходят определенные вещи. Мы понимаем, что Библия говорит о последствиях греха. Я полагаю, что мы можем разделить его последствия на две наиболее очевидные категории. Во-первых, грех оказывает огромное влияние на душу мужчины и женщины. Он влияет на наши отношения с Богом. И когда вы живете в состоянии неисповеданного греха, вы лишаетесь благословения. Вы лишаете себя возможности быть благословенным Богом и лишаете себя радости, и возникает душевный разлад. Когда верующий грешит, он томится душой. И во-вторых, грех также оказывает довольно сильное влияние на физическое тело. Грех приводит к боли и болезням. Хорошей иллюстрацией этому может служить Давид. Во второй книге Царств, в 12 главе, мы имеем записи о довольно ужасном грехе. Он совершил насилие над Версавией, и следующий этап этого греха он позаботился о том, что ее муж лишился жизни. И таким образом он совершил не только безнравственность, но и убийство. В результате этого Божие дитя оказалось в грехе. Он не только страдал от пришедшей душевной боли, от ужасного уныния души, от чувства отчуждения Бога и от беспокойства, вызванное этим грехом. И когда он понял, что потерял место благословения, этот грех довольно серьезно воздействовал на его физическое тело. Давайте посмотрим Псалом 31. Мы увидим физическую болезнь, наступившую в результате его греха. Псалом 31, 2 стих. Давид говорит о своем грехе и о том, как бы было бы замечательно, если бы он смог освободиться от него. Он говорит: «Когда я молчал, когда я не признавал своего греха, когда я не исповедовал его перед Богом, то обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Здесь налицо физическая боль, физические последствия, ноющая боль в костях, глубокая физическая боль. И далее стих 4. «День и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, жизненные соки иссякли». Что-то случилось с его кровью. Что-то произошло в секреции различных желез. Жидкости, питающие мышцы, не работали. Поэтому в его мышцах возникло определенное напряжение. Таково древнееврейское значение понятия «свежесть моя». И таким образом грех Давида привел к огромным физическим последствиям. Отсюда следует очевидный вывод. Для христианина и для Дитя Божьего грех – это эмоциональная травма. Без сомнения, он создает эмоциональное беспокойство. Он создает эмоциональное отчуждение от единственного якоря, который есть у христианина. В результате этой эмоциональной травмы может возникнуть изнурительная боль и даже смертельная болезнь. Эмоциональный центр мозга – это ствол, от которого отходят волокна, нервные волокна, каждому органу в теле. И из-за такой сложной связи с мозгом, потрясения в эмоциональном центре мозга могут создавать импульсы, которые могут вызывать множество физиологических проблем. На самом деле врачи говорят, что обычно эти проблемы физически возникают по трем направлениям. Во-первых, эмоциональный центр вызывает изменение количества крови, что может привести к его истощению. Во-вторых, эмоциональная травма может повлиять на секрецию определенных желез, что также может вызвать сбой в работе организма. И в-третьих, изменение напряжения определенных мышц. Поэтому грех оказывает двоякое воздействие – духовное и физическое. Грех может влиять на тело, он делает вас больным. В притчах 15.17 говорится: «Лучше блюдо зелени». Я имею в виду, что в детстве я никогда не думал, что есть овощи полезно. Я и сейчас не слишком в этом убежден. Но в любом случае Давид или Соломон говорит: «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели закланный бык и при нем ненависть. Лучше есть цветную капусту с любовью, чем филе миньон с ненавистью, то есть болезнь, которая может возникнуть в результате сердечного беспокойства, вызванного грехом, делает вас больным. И вновь физический элемент греха. Поэтому, когда Павел пишет Коринфянам и говорит о том, что любовь – это то, что им нужно, это не только для исцеления души, но, несомненно, имеет большее значение и для тела. Позвольте мне показать вам, почему я так говорю. Посмотрите 11 главу 1 послания Коринфянам. В 29 стихе, говоря о том, как они принимали пищу во время вечери Господней, что было определенно греховным, Павел говорит: «Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не осуждая теле Господнем». Другими словами, если вы едите таким образом, то будете наказаны. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. У них были тяжелые болезни и смерть. Я думаю, что дело не в том, что когда кто-то делал это, Бог спускался и сверхъестественным образом убивал их или давал им сверхъестественную болезнь. Но в Коринфском собрании была масса людей, живущих во грехе, а греховность имеет физические последствия. Поэтому, когда апостол Павел в 13 главе говорит им «любите друг друга», он не просто говорит «это вопрос души», он говорит «это вопрос тела». Для целостности вашего собрания, для целостности вашего собственного тела, для целостности всех этих вещей вам нужна любовь. Помните, это ключевой момент, который я хочу использовать, чтобы сказать то, что я только что сказал. Любой грех – это нарушение любви. Так что он просто говорит: «ты грешишь, ты болен духовно, ты болен физически». И ответ: «любите», и все это исчезнет. Вы скажете: «Джон, что значит, что любовь устранит все грехи?» Давайте посмотрим на Евангелие 22:34. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. Они всегда пытались доказать, что они лучше саддукеев. Они решили, что саддукеи потерпели поражение от Иисуса, и что они могут вмешаться и потеснить Иисуса, получив немного преимущества. Поэтому они подговорили одного законника задать Иисусу вопрос: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Конечно, у них была идея, что для спасения нужно соблюдать закон, но они были достаточно умны, чтобы понять, что так никто не спасется, потому что никто не может соблюдать закон. И они спрашивают: «Какой же это закон?» Иисус отвечает им: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». А теперь послушайте. «Если ты любишь Господа Бога своего всем сердцем, душой, разумом и силой, и если ты любишь ближнего своего, как самого себя, ты никогда не согрешишь, ты не сделаешь ничего, чтобы оскорбить Бога, чтобы оскорбить ближнего своего». Это все решает. Любовь исполняет весь закон. В Римлянам 13:8 апостол говорит: «любите друг друга. Кто любит другого, тот исполнил закон». Там сказано: «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все заключается в любви ближнего своего, если ты его любишь, как самого себя. Вам не нужна заповедь, которая гласит: «не убивай ближнего своего», если вы не любите своего ближнего. Или не желай, если вы любите того, кто обладает тем, чего у вас нет. Чтобы упростить жизнь, любите Бога, любите ближнего, и вам больше не придется ни о чем беспокоиться. Итак, коринфяне определенно были лишены любви, и как Давид они выбрали насилие друг над другом. У них не было любви из-за греха. Например, в начале первого послания Коринфянам мы читаем об их разделениях и группировках, и причиной их борьбы было, и причиной этого было отсутствие любви. Они разделились на партии из-за философии. Они разбились на маленькие духовные группы из-за разных человеческих учителей. И там были трения, беспокойства, плотские страсти, разделения, и все это из-за отсутствия любви. Их нелюбовь проявлялась в том, что они совершали безнравственные поступки и сексуально оскверняли друг друга. Их нелюбовь проявлялась в уродливой гордости и тщеславии, о которых Павел говорит в 4 главе. Когда говорит, что вы не служите, а мните себя кем-то великим, они любили скорее себя, чем Бога и других. Отсутствие у них любви видно по их судебным тяжбам. Они постоянно судились друг с другом. И причина этого – отсутствие любви. Причина проблем в семьях – отсутствие любви. Глава 7. Причина, по которой они пренебрегали более слабыми христианами, с 8 по 10 главы, заключалась в отсутствии любви. Причина, по которой они нарушали заповедь о вечере Господней – они были равнодушны к любви. Они были равнодушны к общению друг с другом, равнодушны к Богу и Его Сыну. Причина, по которой они вели себя необузданно на вечерях любви, заключалась в том, что они не любили друг друга настолько, чтобы оставить немного еды для тех, у кого ничего не было. Отсутствие любви лежало в основе всех грехов. И когда Павел доходит до этого места, он говорит, что любовь – это ответ на все. Она приносит вам духовную целостность и физическую целостность. И я могу пообещать вам удивительную вещь. Если ваша жизнь полна любви, вы будете здоровы духовно, если только у Бога нет для вас очень конкретной цели, то вы будете здоровы и физически. Вот почему Библия призывает нас любить снова и снова. Не бывает христианства без любви, не бывает церкви без любви, не бывает служения без любви. Первое послание к Тимофею 1:5 – это стих, который мы должны помнить. Цель же увещания, то есть конец или итог. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Бог пытается побудить нас любить. В 1 Коринфянам 16:14, мы еще вернемся к этому стиху по ходу нашего изучения, говорится следующее. «Все у вас да будет с любовью. Пусть ваши дела будут сделаны с любовью. Правильное богословие не заменит любви. Активность и служение не заменит любви. Избирательная привязанность к определенным людям не заменит всеобъемлющей любви. Незрелость, невежество не заменит и не оправдывает любовь. Первое послание Фессалоникийцам 4:9 говорит, что вас не нужно учить любви, потому что Бог научил вас любить. А в послании к Римлянам 5:5 говорится, что Он вложил свою любовь в ваше сердце. Бог хочет, чтобы христиане были счастливы. Он хочет, чтобы христиане были здоровой душой. Он хочет, чтобы вы знали, что такое быть благословенным и не чувствовать его наказаний. Даже в области физических болезней, которые возникают из-за травм, нанесенных умышленным грехом. И настоящий ключ ко всему этому научиться любить – это неотъемлемая реальность для христианина. Бог есть любовь, и если мы хотим увидеть Бога в себе, то это произойдет тогда, когда мы тоже будем любить. Любовь настолько важна, что Новый Завет постоянно говорит об этом. Например, Колоссянам 3:14 – «Облекитесь в любовь». Первое послание Коринфянам 14:1 – «Достигайте любви». Филиппийцам 1:9. «Возрастайте в любви». Евреям 13:1. «Пребывайте в любви». Первое послание Фессалоникийцам 3:12. «Преисполняйтесь любви». 1 Петра 4:8. «Усердствуйте в любви». Филиппийцам 2:2. «Будьте постоянны в любви». Евреям 10:24. «Побуждайте друг друга к любви». Второе послание Коринфянам 8:8. «Будьте искренни в любви». И так далее. Это всегда была вершиной жизни. Вершина целостности для христианина, а здоровый, счастливый, позитивный, сияющий, полезный христианин – это тот, кто любит. Вы скажете: «Замечательно, Джон, но как это работает? Как же действует любовь?» 1 Коринфянам 13 глава, с 4 по 7 стихи. Я все время пытался сказать, что любовь – это не эмоции, и я надеюсь, что вы это понимаете. Любовь – это действие. В этом отрывке апостол представляет нам любовь в действии. Мы изучили первые 11 качеств любви. Сегодня утром мы рассмотрим последние 4 стиха. В первых трех мы говорили о значении любви, с 4 по 7 о совершенствах любви, с 8 по 12 о постоянстве любви, 13 стих о ее главенстве, и к этим двум стихам мы еще вернемся. Итак, помните первые 11 качеств, описывающих любовь. Стих 4. Любовь долготерпит. Любовь терпелива к людям. Любовь милосердствует, она полезна другим. И, возможно, эти два качества – название всего отрывка. А остальные 13 – это подзаголовки. Третья – любовь не ревнует. Она никогда не завидует. Она не желает ничего, кроме как отдавать. Любовь не превозносится. То есть она не хвастлива. Она никогда не раскрывает рот, чтобы заставить других почувствовать себя неполноценными. Любовь не гордится. То есть она не имеет завышенного мнения о себе. Шестое – любовь не бесчинствует. Она никогда не видит себя эгоистично. Она думает о том, что необходимо для счастья других. Любовь не ищет своего. Это действительно ключ ко всему. Любовь абсолютно бескорыстна. Она прямо противоположна эгоизму. Любовь не раздражается. Это значит, что любовь не расстраивается, не злится. 9. Любовь не мыслит зла. Мы видим, что это бухгалтерский термин. Любовь не ведет подсчет и причиненных ей обид. Она прощает и забывает. Она никогда не помнит проступков. 10. Любовь не радуется неправедности. Любви не доставляет удовольствия слышать или повторять о беззаконии. Она никогда не радуется греху, своему или чужому, потому что грех оскорбляет Бога и, конечно, ранит того, кто его совершает. 11. Любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда живут по истине и когда истине учат. Итак, вот 11 качеств, о которых мы говорили, а в стихе 7 наступает кульминация. Это последние 4 элемента любви. Павел словно взымает ввысь. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. И затем он завершает словами: «Любовь никогда не перестает». Давайте посмотрим на 4 слова в стихе 7. Это гипербола, то есть преувеличение. Любовь все переносит. И здесь слово «все» 4 раза. Мы должны понимать, когда он говорит «все», это универсальный смысл. Мы должны испытывать духов, чтобы понять, от Бога ли они. Мы же не верим дьяволу. «Все» означает «все» в общем, в универсальном смысле. И это «все» означает, что находится в пределах библейских границ христианской проницательности, христианского понимания. Итак, четыре качества усиливаются, переходя из одной к другому. Они, вероятно, более тесны. Они действительно идут вместе. Давайте посмотрим на первое качество. «Любовь все покрывает». Это потрясающее слово. Я хочу, чтобы вы увидели его глубину. Слово «покрывать» используется в Новом Завете в разных оттенках. В основном означает «покрывать молчанием» или «подавлять». Таково основное значение. Это не значит, что любовь мирится со всем, что угодно, и что ей можно помыкать. Но это значит, что любовь из уважения и искренней заботы о реальной ценности другого человека сделает все возможное, чтобы скрыть и покрыть грех этого человека. Подлинная любовь не устраивает скандал на глазах у всех. Когда она говорит, что все покрывает, она говорит: «Я все еще терплю, я вынесу это испытание». Она готова прикрыть неприглядное в жизни другого человека. Это можно проиллюстрировать на примере отношений с детьми. Если вы подойдете к газетному киоску, то прочитаете «Секреты мистера такого-то», «Тайный брак такого-то» или «такой-то», или книжные магазины, заваленные разоблачениями. Так что греховность всегда стремится найти скелет в чужом шкафу, потому что это дает ей чувство собственной правоты. Всегда. Знаете, дети приходят в мир испорченными, и одно из этих проявлений – это готовность ябедничать. И это то, чего вы должны их отучить. Кто-нибудь приходит и говорит: «Ты знаешь, что делает Мэтт?» А я отвечаю: «Не знаю, и мне это не интересно». Это один из способов справиться с этим. А потом, когда они уходят, я иду и узнаю, что делает Мэтт. Греховность всегда пытается обличить кого-то другого, чтобы обрести чувство самоуважения и праведности и выглядеть хорошо в глазах других. Но знаете, довольно печально, что некоторые люди так и не вырастают из этого. Всегда удивляюсь людям, которые состоят в браке и только могут что говорить об ошибках, недостатках и грехах своего партнера. Сомневаюсь, что эти люди знают, что такое любовь, потому что любовь накидывает покрывало на чужие недостатки. Коринфяне не понимали, что это значит. Они разоблачали кого угодно. В главе 6, если кто-то обижал одного из них, они тащили его в суд и публично с ним судились. Но любовь набрасывает мантию доброты на недостатки, слабости и грехи других. В 1 Петра 4:8 Петр сказал об этом так: «Любовь покрывает множество грехов». Любовь – это большое покрывало, которое накидывается на недостатки людей. В притчах 10:12 говорится: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Вы замечали, что вы легко отметаете недостатки тех, кого любите? Вы можете сказать: «Ну, все совершают ошибки». Или представьте, что вам кто-то не нравится, и вы видите, что он делает плохое. Любовь увещевает, любовь обличает, любовь наказывает, любовь покрывает, а не разоблачает. Приведу вам хорошую иллюстрацию. Любовь обладает искупительным свойством. Бог возлюбил нас. Бог не сидел на небесах с Троицей и не говорил: «Знаете, эти люди отвратительны. Что вам может в них нравиться? Особенно этот МакАртур. Он плохой, но мы не являемся предметом небесных сплетен». Бог покрывает наш грех, и Он не занимается разоблачением. Бог просто пришел на крест, накинул покрывало на грехи людей и понес их грехи в своем собственном теле. Позвольте мне рассказать вам еще кое-что о любви. Любовь покрывает грех, потому что в любви есть искупительный элемент. Любовь хочет искупить, любовь не осуждает и не порицает, но искупляет. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем. Исайя 53. Это любовь. Любовь на самом деле идет дальше. Любовь настолько сопереживает, что испытывает боль. Любовь действительно переносит муки. Любовь чувствует боль, когда брат или сестра грешат. Я люблю этого человека, и мне больно. И я не хочу его разоблачать. Я люблю этого человека, я готов терпеть боль, и тогда любовь искупит и простит. Искупительный характер любви готов взять и накинуть покрывало на грех, почувствовать боль этого греха и сделать третий шаг, взять на себя последствия этого греха. Такова истинная любовь. На кресте Бог не просто покрыл грех, не просто посочувствовал ему, Он понес наши грехи в своем теле. Подлинная любовь никогда не спешит использовать или разоблачать, злорадствовать или осуждать. Она покрывает грех, несет бремя греха, даже берет на себя вину за него и принимает наказание. Во времена Кромвеля одного солдата приговорили к смертной казни. Он должен был умереть под звон комендантского колокола. Он был помолвлен с красивой девушкой. Девушка обратилась к судье с мольбой. Со слезами на глазах она умоляла Кромвеля пощадить его юную жизнь, но все было напрасно. Все приготовления к казни были сделаны. Город ждал сигнала колокола в комендантский час. Пономарь, старый и глухой, бросился к веревке, как делал уже много лет. Он тянул ее и тянул, не понимая, что не доносилось ни звука. Девушка взобралась на самый верх колокольни, дотянулась до нее, ухватилась за язык огромного колокола, и когда он звонил, она билась о стенку этого колокола, и колокол молчал. Все ждали звона колокола, и Кромвель ждал, и никто не понимал, почему колокол не звонил. И, наконец, когда все это закончилось, израненная, истекающая кровью девушка спустилась вниз, и поэт ее увековечил. У его ног она рассказала свою историю, показала свои руки и ссадины. Ее милое юное лицо тронуло его сердце внезапной жалостью, зажгло его глаза туманным светом. «Иди, твой возлюбленный жив», — сказал Кромвель. «Сегодня комендантский колокол не прозвенит». Вот что делает любовь. Покрывает грех, сочувствует грешнику и принимает наказание за грех. До какой степени вы готовы терпеть боль, чтобы покрыть чей-то грех? Это справедливый вопрос. Действительно ли мы покрываем чужое зло? И еще один момент. Давайте поднимемся выше. 13-е качество. Стих 7. Любовь не только все покрывает, но всему верит. Это замечательно. Вместо того, чтобы подозревать, стремиться обличать обидчика, вместо того, чтобы говорить, ну, наверное, он получил именно то, что заслужил, любовь верит в лучшее в другом человеке. Она видит ошибку, видит слабость, покрывает слабость молчанием, покрывает грех, а затем верит в лучшее. Любовь не относится к жизни цинично. Любовь не живет с подозрением, не испытывает подозрения всякий раз, когда кто-то поступает неправильно. Любовь всегда верит в лучшее. Знаете, мне кажется, это особенно заметно в сердце матери, когда сын или дочь отдаляется от Господа. Иногда сын или дочь отдаляются от Господа. Мы были в Огайе с друзьями, которые взяли нас с собой на конференцию. Они рассказали о дочери, которая отдалилась от них и была источником большой сердечной боли. Они осознавали ее грехи и признавали недостатки. Они видели все ее проблемы, но они покрыли их любовью, потому что она была им очень дорога. И они сказали: «Она вернется. Мы верим всем сердцем, что она вернется к Господу». Знаете, почему они в это верят? Потому что они ее любят. Любовь должна в это верить. Любовь так сильно хочет любить, и то, что так сильно хочет любовь, превращается в веру. Понимаете? Мама и папа так сильно хотят вернуть дочку и так сильно ее любят, что их желание превращается в веру. Вот как сильно действует любовь. У одной женщины муж за 25 лет так и не пришел ко Христу. Она всегда говорит: «Когда-нибудь он придет». Она его любит, и ее любовь к нему заставляет ее желать, чтобы он пришел. И ее желание превращается в веру, что он придет. Да, любовь видит зло, видит слабость, осуждает это, но она справляется с этим, потому что любовь все покрывает. Если вы собираетесь ошибиться в чем-то характере, сделайте одолжение себе. Ошибка в том, что вы слишком доверяли ему. Одна из вещей, которую мы пытались внедрить в наше служение, это то, что все наши сотрудники, рабочие, старейшины и все остальные, их работа основана на одном – мы верим в вас. Мы верим, что вы полностью посвящены Христу. Мы верим, что вы усердны. И верим, что вы самый лучший человек. Если время от времени кто-то опаздывает, и если кто-то время от времени не оправдывает доверие, ничего страшного. Мы делаем ошибку в сторону любви. Именно так можно быть здоровым и счастливым. И чаще всего это побуждает быть людей усердным и отдавать все лучшее, что у них есть. Коринфяне были склонны подозревать, быть циничными, верить в плохое, полагать, что никто никогда не говорит правды. Быть как друзья Иова. Мы знаем, в чем твоя проблема, Иов. Ты злой. Ты плохой человек. Признайся в этом. Вот почему у тебя проблемы. Но Иов слушал всю эту болтовню и потом сказал в 21 стихе: «Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете». Друзья не любили его, потому что если бы они его любили, они бы сказали, что он хороший человек. Да, может быть, он совершал ошибки, но он хороший. Посмотрите на 9 главу Матфея. Это, пожалуй, самое ясное представление, которое вы когда-либо получите. Иисус встретил человека, больного параличом. Увидев его сильную веру, он сказал: «Сын, прощаются тебе грехи твои». И он даровал ему физическое исцеление и спасение. И некоторые книжники сказали: «Этот человек богохульствует». Иисус говорит: «Да простятся тебе грехи твои». Почему он так сказал? Разве это зло прощать грехи? Или зло исцелять больных? Нет. Но у фарисеев была внутренняя убежденность в том, что Иисус зло, что бы он ни делал. Они были циничны и подозрительны. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Это был обвинительный приговор книжникам. Они злобно относились к Иисусу, и это было доказательство того, что они не любили его. Когда вы кого-то любите, вы думаете о нем самое лучшее. И даже когда что-то происходит не так, вы думаете о нем самое лучшее. Я снова и снова говорю своей жене: «Дорогая, я знаю, что наши дети вырастут замечательными. Я верю, что они будут самыми лучшими детьми. Я верю, потому что я этого хочу. Вот так работает любовь. Если вы начинаете кого-то ненавидеть, вы начинаете искать недостатки, а начинаете любить, начинаете их покрывать. Вот в чем разница. Итак, любовь верит. Любовь, как в Галатам 6.1, тут как тут, чтобы восстановить падшего брата. В качестве примера любви просто подумайте об Иисусе и учениках. Самые известные в Новом Завете – Петр, Иаков и Иоанн. Они были грешниками. Петр был известен своим отречением и постоянно падал духом. У Иакова и Иоанна были проблемы с гордостью и мнимой духовностью. Они послали свою мать спросить, могут ли они занять главные места в царстве. А все остальные тоже были грешниками. Иисус мог бы почесать голову и сказать: «Отец, я не знаю, что тебе сказать, но из этих ничего не выйдет. У меня здесь 12 неудачников». Но Иисус знал о грехах учеников, как никто другой. И он верил в лучшее в каждом из них. Он сказал, они могут это сделать. Он дал им задание и послал их в мир, чтобы они его выполнили. И они его выполнили. Я склонен думать, что лучшие люди получаются из тех, в кого вы больше всего верите. Он верил в них больше всего и положил весь свой план на эту основу. Вы скажете: «Но, Джон, что будет, если покрыть их грех, а потом сказать, я буду верить в лучшую и искупительную любовь, и все наладится, и они вернутся к Господу? Я в это верю». Но потом ты обнаруживаешь, что твоя вера угасает. И ты скажешь: «Я думал, что они придут к Господу. Я думал, что они покаются, но прошло уже 15 лет, и я больше не могу. Я не знаю, верю ли я в это или нет. Что же тогда делает любовь?» Третье качество из перечисленных – любовь всего надеется. Надежда – это длинная линия. Вы говорите, пока действует Божья благодать, человеческая неудача никогда не будет окончательной. И то, к чему я всегда возвращаюсь, это обещание, если что невозможное для Бога. Я вспоминаю несколько лет назад, как одна семья находилась в очень серьезных грехах, и мы отлучили их от церкви. В моем сердце было огромное желание из любви покрыть их грех и никогда не говорить об этом, кроме того, чтобы молиться. И еще в моем сердце было огромное желание верить, что что-то изменится. И, наверное, в некоторых случаях моя вера стала намного меньше. Но я надеюсь, и время от времени молюсь за них. Любовь оптимистична. Она никогда не перестает надеяться. Вы говорите: «Бог все еще Бог, и Он может все это сделать. И я должен надеяться на это». Любовь отказывается принимать падение человека как окончательное. Бог не смирился с гибелью Израиля, Иисус не принял отречение Петра, Павел не смирился с грехами коринфян. И многие любящие жены держались за мужа, не имея ничего, кроме этой нити надежды. И многие родители держались за детей, и многие друзья просто держались за надежду. Когда ваша вера слабеет, вам приходится держаться за надежду. Это удивительно. Иногда мы выносим самые худшие суждения в это время и думаем, что они лучшие. Не теряйте надежду. Любовь не теряет. Вы можете сказать: «Ну, я полностью потерял веру в них, и выхода просто нет. Нет никакой надежды, и я сдаюсь». Но любовь не сдается. Это все равно, что поехать в деревню в Маттерхорном в Швейцарии, потому что все люди говорят, что это самое красивое место, и вы должны увидеть это в солнечный день. Вы туда приезжаете, а там сплошной туман. Вы говорите: «Это ложь», и нет никакого Маттерхорна. Когда сомнения и отчаяние крадут веру, у любви остается надежда. В аэропорту одного из крупных городов живет собака. Кто-то рассказал мне о ней на этой неделе. Они с хозяином куда-то ехали, и хозяин сел в самолет без нее. Собака там уже 5 лет, она ждет в одном и том же углу. Люди каждый день дают ей воду и еду, и она надеется. Любовь не убегает, не отстраняется, не уходит, как только совершается первая ошибка или первый грех. Любовь ждет. И в Библии достаточно обещаний, чтобы надежда оправдалась. Вы скажете: «Но, Джон, если ты все переносишь, всему веришь и надеешься, то ты просто теряешь надежду». Вот вам последний аргумент. Стих 7. Любовь все переносит. Любовь никогда не перестает. Она никогда не умирает. Ее нельзя убить. Термин «любовь не перестает» – это военный термин. Он имеет отношение к тому, чтобы находиться в центре битвы в очень жесткой ситуации. Это значит, что любовь стоит там против невероятного сопротивления и продолжает любить. Стефан лежал на земле, побиваемый камнями, и он говорил: «Отче, не вмени им греха сего». Он верил и надеялся, и проповедовал с верой. И когда он исчерпал веру и надежду, у него осталась только стойкость. И пока они отнимали его жизнь, он говорил: «Не вменяй им греха сего». Или Иисус на кресте, понесший и покрывший их грехи, говорил: «Отче, прости их, ибо не ведают, что творят». Любовь никогда не умирает, и она никогда не подводит. Даже если любовь к заблудшему дитя длится годами, а в ответ вы получаете ненависть, горечь, неприятие, вы не перестаете любить. Вы терпите, потому что любовь переносит все обиды и раны, грехи разочарования, и Павел в этом тексте покрывает их покрывалом молчания. Потом она сочувствует, искупает и даже несет боль. И после того, как она все перенесла, она верит. Любовь не бывает циничной и подозрительной, даже если ее ранили. И когда вера любви предается, любовь превращается в надежду. Бог по-прежнему остается Богом, и Он по-прежнему правит, и Он может все. И даже когда надежда слабеет и кажется все потеряно, любовь остается. Она переносит глубокую боль и никогда не отпускает руки. Она слишком сильно заботится, чтобы сдаться. Но, к сожалению, в Каринской церкви не было любви. Они были похожи на церковь, о которой говорил Рейнхальд Нибур, когда он говорил, что церковь похожа на Ноев ковчег. «Если бы не буря снаружи, мы бы не смогли вынести вонь внутри». Конец цитаты. Это похоже на Коринфян. Но Бог хочет, чтобы церковь была сообществом любви, и Он хочет видеть все это в действии. Вы скажете: «Джон, я знаю, что любовь важна». Она важна, потому что характер нашего Господа Иисуса Христа, и мы должны проявлять ее. Я вижу, какова она. Но могу ли я добиться этого в своей жизни? Позвольте мне дать вам 5 вещей, и на этом я закончу. Я просто их перечислю. Первое. Признайте, что это повеление. Вы не можете выбирать. Мы имеем дело с чем-то абсолютным. Римлянам 13:8. Вам заповедано любить. Во-вторых, признайте, что вы уже обладаете силой. Римлянам 5:5. Любовь Божия излилась в сердце наше. Это не просто повеление, это сила. В-третьих, признайте, что это норма. Это нормальная, базовая, практическая деятельность христианина. Первое послание Иоанна 4:7. Четвертое, признайте, что это работа Духа. Плод же Духа есть любовь. Когда вы действительно перешли к делу и признали, что это повеление, и взяли на себя обязательства, скажите: «Господь, это повеление, и я обязуюсь любить. Я признаю, что способен любить. Я признаю, что любовь – это норма. Я признаю, что способен любить только силой Духа, чтобы исполнить заповедь». И пятое – практика. В Библии говорится, что даже Иисус учился послушанию. Начните со своего дома. Примените все эти 15 характеристик на практике, и мир посмотрит на нас и скажет, как они любят друг друга. А это возвеличит Христа. Давайте помолимся. Отец, сегодня утром мы вновь благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. И мы молим Тебя, чтобы нам любить друг друга так же, как Ты возлюбил нас. Как Ты возлюбил Сына, Твоей любовью, потому что Ты знаешь Сына. И если здесь есть те, кто не испытал Твоей любви, пусть это будет день, когда они познают Его. Пусть они начнут практиковать сегодня, чтобы познать полноту благословения и познать победу над грехом. Любить значит отказаться от греха, и чтобы мы жили так, чтобы воздавать славу Тебе. А мы благодарим Тебя за время, проведенное сегодня вместе во имя Христа, которого мы любим, который любит нас и благодаря которому мы любим друг друга. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.